Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в день памяти академика Андрея Сахарова. О судьбах политического наследия великого гуманиста и диссидента размышляем вместе с его вдовой Еленой Георгиевной, она на прямой телефонной связи из Соединенных Штатов Америки, и с подвижником по работе в межрегиональной депутатской группе Съезда народных депутатов СССР Аркадием Мурашовым. Добрый вечер у нас в студии.
Добрый вечер.
Елена Георгиевна, добрый вечер.
Добрый день у меня.
Доброе время суток, Елена Георгиевна, как сейчас пишут в интернете.
Елена Георгиевна, грозит ли забвение вот в современной России политического наследия Андрея Дмитриевича?
Да, мне кажется, не забвение, а что даже хуже, какое-то искусственное упоминание в личных политических и агитационных целях. Передергивание. Вот сегодня Михаил Леонтьев, упрекая Каспарова, что Каспаров вовсе не хотел провести собрание, сказал, почему он не обратился в Сахаровский центр. А, видимо, это нарочно было сказано, потому что в Сахаровском центре не то что 500, а больше 100 человек, вообще-то нормально 70, поместиться в зале не могут. И Матвей Ганопольский, который, видимо, никогда не был в Сахаровском центре, никак на это не возразил. Ну, зачем Леонтьев упоминал Сахарова?
Ну, тогда тот же вопрос Аркадию Мурашову. Ощущаете ли вы спекуляции вообще на памяти Андрея Дмитриевича и работы межрегиональной депутатской группы?
Ну, конечно, конечно, безусловно. Не только Андрея Дмитриевича, мы сегодня вот его вспоминаем, но спекуляции вообще вокруг того времени. Ведь во время этой избирательной кампании «Единая Россия», в частности, она же придумала себе врага 90-е годы. Хотя, в общем-то, большая часть, и сам Путин, он был, можно сказать, как бы активным, видным политическим деятелем этой эпохи, но, тем не менее, громили эти несчастные 90-е годы, которые, в общем-то, заложили уже фундамент процветания нынешней России. И то же самое с Андреем Дмитриевичем, там и будут присваивать его и наследие, что называется, и будут искажать. И тут это неудивительно, это как бы вообще судьба прошлого такая. Сейчас многие вещи уже настолько искажены до неузнаваемости, что те, кто участвовал в событиях, думают, что это было где-то в другом месте, на другой планете.
Независимый журналист Зоя Светова, дочь диссидента Феликса Светова, винит власти в травле мыслителя и гуманиста.
Я помню, что это была очень страшная сцена, когда Сахаров говорил, его захлопывали. Я, например, не могу простить Горбачева, что он ничего не сделал для того, чтобы защитить Сахарова. Потому что, можно сказать, что политических наследников Сахарова сегодня нет. Им могли бы стать правозащитники российские. Так вот, Солженицын теперь властью приручен. Владимир Путин вручил ему, как известно, государственную премию совсем недавно. И Солженицын от этой премии не отказался. И смею предположить, что если бы Андрей Дмитриевич был жив, и если бы Путин предложил ему государственную премию, то Сахаров бы от нее отказался. Поэтому Сахаров, конечно, для власти ни в коей мере не друг. И вспоминать о нем, я думаю, они не хотят.
Елена Георгиевна, кого вы считаете политическими наследниками Андрея Дмитриевича?
Ну, трудно на такой вопрос ответить. Мне кажется, никогда не бывает политических наследников полностью. Но вот сейчас Зоя Светова говорила, она говорила правду. Искажать будут, и я искажения боюсь больше, чем забвения. Я боюсь, что с моим уходом из жизни, а я человек очень старый, Сахарова начнут использовать как национального лидера или что-то в этом роде, а это совершенно не соответствует его, я бы сказала, в самом лучшем смысле космополитическому мироощущению и мировоззрению.
Тот же вопрос к Аркадию. Вот вы ветеран уже российской политической сцены. Как вот трансформируется идейное наследие Андрея Дмитриевича?
Ну, во-первых, я согласен с Еленой Георгиевной, что Сахаров вот в лучшем смысле был космополитичным. Вообще время тогда было гораздо более космополитичное, чем сейчас. Ну, просто потому что коммунизм – это не национальное такое, это всемирное зло. И только уже вот расправившись с ним, страна обретает как-то попытки на национальной почве как-то сформировать свои государства, экономику, культуру и вернуться к корням каким-то. Тогда вопрос так не стоял. Что же касается наследия Андрея Дмитриевича, то я хочу сказать, что мы в 89-м году, а ведь Сахаров умер как раз 14 декабря 89-го года, были настолько наивны, невежественны и необразованы, что сейчас об этом вспоминается, ну, с легкой как бы улыбкой, что ли. Я напомню, что вот в августе месяце 89-го года, то есть буквально за несколько месяцев до гибели Андрея Дмитриевича, на учредительном собрании межрегиональной группы Юрий Николаевич Афанасьев, как бы признанный лидер тогда демократов, говорил о путеводной социалистической звезде, которой Советский Союз будет оставаться верен. Это было в августе. В Конституции Андрея Дмитриевича, которую он написал, был Союз Советских Республик. То есть от советской власти мы тогда отказываться, ну просто даже у нас и в мыслях этого не было. У него не было слова «социалистический», но слово «советский» оставался в проекте Конституции. Я прекрасно помню спор Андрея Дмитриевича и Сергея Сергеевича Аверинцева, который убеждал его, что не надо в проект Конституции вносить слово «гуманизм», и что отнюдь не все как бы разделяют и в российской культуре, и в обществе, так сказать, это слово очень многосмысленное, по меньшей мере. Поэтому сейчас вот, вспоминая об этом, я вижу, конечно, что мы были за эти годы многому чему научились, узнали, поняли, и как бы... А тогда это было самое-самое раннее утро российской демократии, и, к сожалению, Андрей Дмитриевич очень рано ушел из жизни, покинул нас, и его отсутствие на российской политической сцене очень-очень ощущалось и в 91-м, и в 93-м году, и, так сказать, во всех последующих.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодня в день памяти академика Сахарова о судьбах его политического наследия размышляем вместе с его вдовой Еленой Георгиевной, она у нас на прямой телефонной связи, и с подвижником по работе в межрегиональной депутатской группе Съезда народных депутатов СССР Аркадием Мурашовым, он у нас в студии. Бывший народный депутат СССР Рой Медведев, писатель-историк, советский диссидент, гордится своим знакомством с академиком Сахаровым.
Академик Сахаров фактически возглавил правозащитное движение в Советском Союзе. Он был наиболее выдающимся в этом отношении лидером. И мне особенно важно отметить его терпимость. Он, конечно, был человеком определенных взглядов, но он, в отличие, например, от Солженицына, был человеком, доступным к любой точке зрения и признавал возможность любых высказываний, любых точек зрения, был человеком отнюдь не жестким. Сегодня аналогичные фигуры в российском обществе нет, потому что правозащитное движение таких лидеров не выдвинуло, и в правозащитном движении очень большая существует разница во мнениях, и нет крупного лидера, который мог бы своим авторитетом спорить с государством. И такого человека, которого можно было бы назвать моральным лидером нации, сегодня нет ни в правящей элите, ни среди диссидентов.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о судьбах политического
наследия... власти сегодня...
О судьбах политического наследия Андрея Сахарова размышляем вместе с его вдовой Еленой Георгиевной, она у нас на прямой телефонной связи, и его сподвижником по работе в межрегиональной депутатской группе на съезде народных депутатов СССР Аркадием Мурашовым, он у нас в студии. Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос к Елене Григорьевне. У вас супруг был очень моральный, очень нравственный человек. И, мне кажется, вот его имя специально искажают. Знаете, есть музей в честь Андрея Сахарова. Это был замечательный, великий человек. Но вот как вы думаете, вы знали его много лет, мог ли бы он позволить, чтобы, например, вот в музее были искажены святые иконы? Я верующий человек и знаю, как это великий человек, достойный человек. Вот как вы думаете, мог бы он это позволить? И как бы отнесся он, как вы думаете, с критикой или нет? Вот именно, который вот кощунством с святыми иконами произошло в музее в честь него.
Я думаю, что у вас просто неправильное представление о том, что произошло в музее. Да, музей выставлял какие-то картины, которые группе, на мой взгляд, хулиганов, натравленных специально на музей, якобы не понравились. Но Андрей Дмитриевич говорил, я защищаю свободу вероисповедований любых. Но если бы я жил в клерикальном государстве, я цитирую совершенно точно, я точно так же защищал бы право на атеизм.
Да, речь идет о выставке «Осторожно, религия». Тогда мы посвящали нашу передачу. У нас здесь был директор музея Самодуров, был отец Глеб Якунин. И они как раз вот придерживались того же мнения, что и завещал им Андрей Сахаров. Как вы считаете, напомню, что у нас в студии Аркадий Мурашов. Была ли позиция на религиозную тему в межрегиональной депутатской группе?
Нет, нет. Практически у нас не было людей, ну вот кроме Аверинцева, еще буквально там совершенно нескольких людей, которые в этом, ну, которые уже по своему, так сказать, мировоззрению принадлежали к православным людям. А Андрей Дмитриевичем я никогда это не обсуждал. Но мне лично, честно говоря, то, что случилось в музее Сахарова, не понравилось. Я, честно говоря, считаю, что он бы этого не допустил, потому что это все-таки было кощунство, это все-таки было надругательство, и все-таки этого не надо было делать. И я не думаю, что музей Сахарова от этого скандала выиграл. То есть, если бы они обошлись и как бы избежали того, чтобы там... Все-таки это было какое-то нарочитое и провокационная вещь. Поэтому я с большим уважением отношусь к Юрию Самодурову, но считаю, что он был очень неправ в этой ситуации.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко сожалеет о близорукости властей.
У российской власти сегодняшней очень своеобразное отношение к выдающимся современникам и соотечественникам. Российская власть, безусловно, отторгает такие фигуры, как Андрей Дмитриевич Сахаров, и отторгала их всегда. Причем не только Сахаров, но и такие более, я бы сказал, близкие по духу и по мировоззрению фигуры, как, например, Солженицын, вытаскиваются только тогда, когда это надо. Когда надо было обхаять февральскую революцию, вытащили давно забытую заметку Солженицына, в которой он в этом вопросе совпадает с российской властью. Многие беды сегодняшней России как раз проистекают из того, что в ней нет сегодня таких людей, как Андрей Дмитриевич Сахаров.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну, у меня вот воспоминание такое, скорее, курьезное, вот времен вот, ссылки академика Сахарова и Елены Георгиевны вот, в Горьком. И потом вопрос еще есть. Ну, мне вот доводилось оказываться там в Горьком. Ну, самое интересное, вот эти вот годы страшные, там, такие застойные, упоминания академики Сахаровой, ну, как-то, так сказать, ну, просто его не упоминали. Но когда я оказался в Горьком, я никого за язык не тянул, и мне шепотом сообщали, а ты знаешь, у нас, говорит, Сахаров, говорит, живет. Вот, и причем, так сказать, там экскурсоводы какие-то, вот, они показывали, вот здесь он ходит, вот в этот магазин его супруга заходит. Вот, это было, конечно, поразительно совершенно. Вот, причем такие многочисленные воспоминания. А вот меня вот интересует вот такой вопрос. Я сейчас смотрю вот на эти реакции вот этих 20-40-летних, у них так преобладает такое резко отрицательное отношение. Вот зачем это власти, вот, так сказать, пришлось вот это выдалбливать, это, что там Сахаров там это развалил этот союз и прочее, колбасы у нас по 22 копейки не стало. Вот зачем, если он такой, так сказать, никакого значения не имел, но такие гигантские усилия тратить, чтобы его опорочить, его имя там, это вот что такое может быть?
Вопрос, очевидно, к Елене Георгиевне.
Вы знаете, я даже не знаю, что на это отвечать. Ну, глупости там, что Сахаров развалил Советский Союз. Советский Союз сам на себя поработал, и сам себя развалил. А диссиденты, и в том числе Сахаров, всегда стояли на честной моральной позиции, защищали людей, а даже, я бы сказала, не идея, а конкретно людей. И что очень важно, не переносили лжи вот того общества, которое было у нас. Но, к сожалению, сегодня та же ложь, та же неправда в других вариантах, и вся общественная жизнь лишена морального выбора и честности. А у Сахарова был, так сказать, жизненный принцип. Он всегда говорил, в конечном итоге моральный выбор является самым прагматичным.
Как межрегиональная группа, развалила ли она именно Советский Союз? Вопрос Аркадия Мурашова.
Ну, было время, когда эти обвинения носили такой актуальный характер, и меня лично, и кого только не обвиняли, что мы агенты влияния, ЦРУ, там. Но, честно говоря, сейчас это как-то вот... Я лично не слышу, чтобы Сахарова обвиняли в том, чтобы он развалил Советский Союз. Мне кажется, что нынешнее отношение масс-медиа и общества, и, так сказать, элиты политической к Сахарову скорее положительно, нежели отрицательно. То есть вот таких дешевых обвинений, а вот там, значит, это все-таки осталось уже в прошлом. Другое дело, что я согласен с Еленой Георгиевной, что даже со знаком плюс могут быть искажения. И вот она не напрасно, мне кажется, этого боится, потому что, ну, отрицать значение Сахарова, его вот, как бы вот эту борьбу, как реально создателя правозащитного движения, или там его лидера многолетнего, его совершенно исключительную и уникальную роль в 89 году, первый съезд народных депутатов, ведь мне кажется, что первое заседание первого съезда, вот выше этого в истории, мне кажется, вот не в последующие, не в предыдущие не было. Съезд, первое заседание съезда народных депутатов, это было нечто вроде такого десятилетиями ожидаемого интеллигенции и вообще народом русским учредительного собрания. Вот как мы жить дальше будем? И весь этот первый съезд, он окрашен дуэлью Горбачев-Сахаров. Сахаров начал съезд, Сахаров его закончил. И вот эта дуэль, вот эти охлопывания, вот это все, это такой конвой прошло через весь съезд. Два лидера, моральный и политический лидер, столкнулись вот на одной сцене. Это было совершенно незабываемое по своей драматургии, по накалу, так сказать, событие, в котором мне посчастливилось участвовать. И забыть этого невозможно. И я считаю, что сейчас вот Юра Рост опубликовал воспоминания, где говорится о связи, которая у Горбачева с Сахаровым была. Горбачев уже очень внимательно к Сахарову прислушивался. Когда говорят, что вот он его там не защитил, еще как защитил. Без Горбачева Сахарова просто растоптали там, на этом первом съезде. Горбачев очень, так сказать, в меру своих сил, он, конечно, не мог там не идти на поводу у зала, в какой-то степени, но он, конечно, с огромным пиететом. Вот то, что Сахаров получил последнее свое выступление, возможность даже в скомканном и урезанном виде сказать, ведь зал не хотел ему давать. Это Горбачев, понимая, что это историческое событие, не мог этого не сказать. И именно из уст Сахарова прозвучали слова об отмене 6-й статьи Конституции. Ну, по сути дела, ключевые и самые важные, которые объединили межрегиональную группу. Поэтому потом, дальше осенью, из всех сопредседателей межрегиональной группы единственный Сахаров был активен и деятелен на заседаниях Верховного Совета. Я прекрасно это помню. Ельцин сидел, помалкивал, говорил, Харитонович как бы туда вообще не ходил, из Юрия Николаевича Афанасьев. Пальм сидел у себя в Тартусском университете, и только один Сахаров ходил каждый вечер, как на работу.
А Собчак?
Собчак не был сопредседателем. Он, конечно, был деятелен, и очень даже деятелен, он был, так сказать, звезда. Но я имел в виду сейчас как бы из таких, ну что ли, статусных политических лидеров. И Андрей Дмитриевич каждое заседание очень активно, он все время выступал, он участвовал во всех координационных советах межрегиональной группы, он написал Конституцию, мы вместе подписывали призвание к первой политической забастовке, вот буквально за две недели до его смерти. Он был, вот с сентября, так сказать, после того, как началась вот вторая сессия Верховного Совета до самого момента смерти, он был политическим лидером оппозиции парламентской. И эту его роль невозможно недооценить. И мало кто об этом помнит и знает, но тот, кто участвовал в этом бок о бок, конечно, прекрасно отдает себе отчет в том, как это происходило.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Елена Георгиевна, господа, у меня такой вот горький вопрос. А вам не кажется, что Франции был намного более нужен Вольтер, чем России Андрей Дмитриевич Сахаров? По-моему, России больше нужны такие люди, как Жириновский. Благодарю вас.
Можно ли назвать Андрея Дмитриевича российским Вольтером?
Я должна ответить, нужны ли России такие актеры, как Жириновский. Он прекрасный актер, и как актер он может быть нужен России. Но если мы говорим о этической стороне жизни общества, то это очень опасный актер.
Но разделял ли Андрей Дмитриевич мысль Вольтера о том, что я готов принять смерть за ваши убеждения, хотя их и не разделяю?
Да, да. Андрей Дмитриевич был и терпим, и воспринимал возражения. Он мог не согласиться, но он никогда не отмахивался. Он внутренне и потом внешне обсуждал это. И в этом... мне кажется, очень большой смысл. Сегодня мы не видим дискуссий ни с оппозицией, ни всерьез внутри оппозиции. Неумение дискутировать, неумение выслушивать и прислушиваться – это, ну, большая беда, наверное, времени и... не дай бог, национальная особенность. Я говорю, нация не в этническом плане.
Измельчал ли уровень российских парламентариев в сравнении с вашим поколением? Вопрос Аркадия Мурашова.
Ну, у нас же не было парламента. То, что было в 89-м году, это уже был не парламент, это было как бы, ну, так сказать, даже не знаю, как это назвать. Школа, там, детский сад. Вопросы не решались в парламенте. И серьезные люди вообще в эти игры не играли. Они знали, что надо идти в ЦК КПСС и там выбивать деньги, там решать вопросы. А парламент — это вот для таких мальчишек, наивных или для дурачков. Пускай они как бы тешатся там вот этими делами. Это были все-таки такие самые-самые азы. Поэтому, ну, сейчас реальный парламент с реальными парламентариями.
Напомню, что сегодня день памяти академика Сахарова, о судьбах его политического наследия. Размышляем с его вдовой Еленой Георгиевной, и она у нас на прямой телефонной связи. И с подвижником по работе межрегиональной депутатской группы Аркадием Мурашовым у нас в студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии сегодня вечером убит охранник министра внутренних дел республики. Он был застрелен неизвестными недалеко от собственного дома в поселке Сурхахи, Назрановский район. Нападавшие скрылись на автомобиле. Владимир Буковский, Михаил Касьянов и Борис Немцов заявили, что Государственная дума, избранная 2 декабря, не является легитимной. В совместном заявлении трех политиков прошедшие выборы названы самыми несвободными, нечестными и грязными за всю историю постсоветской России. Центр избирком России зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Михаила Касьянова кандидатом в президенты. Президент России Владимир Путин завершил в пятницу официальный визит в Белоруссию. Он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в заседании Высшего совета Союзного государства России и Белоруссии. Объявлено, в частности, о предоставлении Москвой и Минску кредита в 1,5 миллиарда долларов. Решение российских властей закрыть региональные представительства Британского совета стало ответной мерой на сознательное ухудшение Великобритании отношений с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Верховная Рада Украины перенесла по настоянию депутатов от партии регионов на вторник избрание премьера и утверждение состава правительства. Михаил Саакашвили подал судебный иск против Центризбиркома Грузии. Он протестует против решения ЦИК не разрешить голосовать грузинским миротворцам в Ираке и Косове. Число сотрудников ООН, погибших 3 дня назад в результате взрывов в Алжире, достигло 17. Тела 6 человек были обнаружены под развалинами 2 зданий представительства ООН, поврежденных при взрыве.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня, в ежегодный день памяти академика Сахарова, о судьбах его политического наследия размышляем с его вдовой Еленой Георгиевной. Она на прямой телефонной связи и с подвижником по работе в межрегиональной депутатской группе Аркадием Мурашовым у нас в студии. Правозащитник Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики, удручен беспамятством современников.
Почему в других государствах именем Сахарова названы площади, проспекты, улицы, его помнят, его книги переиздают? А в России музей Сахарова находится на отшибе, хотя и в центре, но он не поддерживается властью. И это центр и музей вынужден искать деньги для того, чтобы просуществовать, для того, чтобы донести до людей еще нескольких поколений имя и рассказать о тех делах, которые совершал Андрей Дмитриевич. У академика Сахарова была единственная цель – добиться от советской власти выполнения собственных законов. Российская власть для себя сочиняет огромное количество законов. Они даже очень хорошие по содержанию. Но по-прежнему, что советская, что и российская власть традиционно законы не любит выполнять.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что к Андрею Дмитриевичу Сахарову все относятся с большим уважением в России. Он пользуется бесспорным влиянием, и его идеи, и народ его очень помнит и любит. Но совершенно пытаются его прилепить к себе определенные силы. Я не думаю, что он бы горячо поддержал расхитителей государства или вот эту политику отвратительную.
Да, вот мы о том же говорим. Елена Георгиевна, становится ли центр Сахарова напоследок таким островком инакомыслия? Там пытаются провести заседание своих инициативных групп некоторые опальные кандидаты в президенты.
Ну, понимаете, инициативная группа должна быть 500 человек. Я уже вначале сказала, у нас зал на 70. Это невозможно там провести. А вот мы видим на примере Каспарова, что его сняли на нулевом этапе фактически президентских выборов. Где будут снимать остальных неугодных кандидатов, я не знаю, но я уверена, что это будет такая постепенная лесенка.
Да, вот мог ли музей Сахарова стать таким пропагандистом наследия межрегиональной депутатской группы, слово Аркадия Мурашова?
Да трудно сказать. Мне кажется, что интереса к наследию как к таковому, вот там, я, честно говоря, не ощущаю. Я в некотором смысле являюсь хранителем документов и музея вот этой межрегиональной группы. И недавно мы договорились с музеем общественно-политических движений, как-то вот бывший институт марксизма-ленинизма, который напротив, на Тверской 13, вот, за Долгоруким стоит, они хотят, так сказать, предлагают взять на хранение материалы вот межрегиональной депутатской группы, Демократической России, времен образования там первого правительства Гайдара, которое есть документы. Но в Центре либеральной и консервативной политики они хранились на протяжении 15 лет, и мы пытались сделать выставки или что-то такое, но интерес к этому был совершенно слабый, я бы сказал. Поэтому, ну, так же и центр Сахарова. Мне кажется, все-таки центр Сахарова – это центр личности Андрея Дмитриевича. И его, так сказать, вот, ну, как мемориальная там, Пастернака, там, как вот каких-то… это должен был быть личный музей, а музей там, демократического движения, ну, я думаю, вряд ли бы из этого что-нибудь получилось, честно скажу.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый день. Знаете, у меня странные мысли иногда посещают. Вот, ну, по поводу величия Сахарова. Вот те ничтожества, которые сейчас находятся у нас у власти, по существу они ведь не конфликтуют с памятью о Сахарове. Ну почему? А эти люди, они прощают ему, потому что он уже умер, его нету. Вот, скажем, сравнимого масштаба с Галина Старовойтова, ее пришлось убить. А вообще-то, знаете, странные, опять же, и грустные мысли, что вот титаны перестройки, среди них, естественно, на первом месте стоит Сахаров. По-моему, они появились в нужное время, они сказали все, что надо, они назвали вещи своими именами. Все, собственно говоря, что еще они могли бы сказать сегодня?
Елена Георгиевна, ощущаете ли вы какую-то посмертную месть со стороны бывшей госбезопасности вашей семьи?
Что? Я не поняла вопрос.
Ну вот наш радиослушатель говорит, что сейчас пришли к власти ничтожества, наследники госбезопасности. Ощущаете ли вы вот как сведение счетов?
Ну, да, очень интересный кульбит произошел в нашей стране. Я вспоминаю август 91-го и людей на площади Дзержинского и сегодняшнее отношение к этому органу и выходцам, воспитанникам КГБ. Совсем другое. Что произошло с людьми, я не знаю. Но факт, что это произошло.
Как вы считаете, Аркадий, утрачены ли вот идеалы августа 91-го года?
Да, мне кажется, нет, не утрачены. Они во многом... Дело в том, что многие вещи, которые казались важными, необходимыми, вот как воздух, они когда достигнут, их же не замечаешь. Вот когда воздух есть, ты дышишь, ты как бы нехватки воздуха не чувствуешь, когда он есть. Когда его нет, тогда в удушливой атмосфере тебе цене воздуха ничего нет. А сейчас чего? Сейчас же мы в некотором смысле добились, чего хотели. Россия стала страной обывателей, как Западная Европа. Людей, кроме шопинга, вот сейчас новогодних распродаж, там новых моделей телефонов, кредитов, уже ничего, мало чего интересует. Ведь в чем состояла главная несвобода? Что работодатель был один, и уехать было нельзя. Сейчас двери открыты, но не нравится, езжай куда угодно. Работодатели море там делают. Вот если ты не участвуешь в борьбе за власть, что в чем всегда своя специфика, то вот как я, например, я себя ощущаю абсолютно свободным человеком. И я не чувствую никакого ни ущемления, ни недостатка информации. Слава богу, в эпоху интернета вообще говорить об этом смешно. Хочешь даже просто по центральному телевидению, можешь смотреть с утра до вечера только Евроньюз, если тебе не нравятся, в конце концов, наши новости. Или CNN, там, я не знаю. Евроньюз идут, кстати, даже в русском переводе. То есть делать можешь, в общем-то, чем тебе душа... Основные свободы, которые же ведь не Ельцин, не первый съезд депутатов России, это еще, кстати говоря, съезд народных депутатов СССР, межрегиональная группа, где был Сахаров, главная свобода, свобода выезда, свобода совести, свобода печати, это было достигнуто еще тогда, это было при Горбачеве, а не при Ельцине. А потом сейчас это все развилось. Я не вижу, честно говоря, принципиальных различий сейчас между Россией, ее жизнью, ее политической системой и политической системой европейских стран. Я долгие годы отвечал за международные дела, вот в ДВР, потом в СПС, и, так сказать, побывал, наверное, во всех европейских парламентах и на всех выборах, и видел, как это все функционирует. Я, честно скажу, я не вижу большой разницы. Своя специфика, конечно, везде есть, и Россия со своей спецификой будет, но принципиальная сущность политического процесса, она, в общем-то, везде одна и та же.
Ну, отряд активистов другой России не смогли пройти паспортный контроль на днях. Семья Каспарова не смогла уехать за границу, так что уже не совсем вы правы.
Ну, не знаю, семья Каспарова, Каспаров, по-моему, человек мира, и он совершенно ездит, по-моему, по всему миру совершенно без всяких препятствий. Я не знаю, кто там сейчас его семья, но...
Пять дней он не мог никуда выйти, даже на улицу, когда сидел в тюрьме.
В тюрьма, это тюрьма, как это... Как мне говорил Буковский в свое время, когда вот говорит, Аркадий, говорит, в тюрьме бы тебе посидеть, говорит, цены бы тебе не было. Так что для Каспарова теперь он может сказать, что теперь вот Каспаров действительно бесценен. Он посидел в тюрьме, об этом может только мечтать.
Слушаем вопрос из Вильнюса от радиослушателя Вячеслава.
Алло.
Да-да.
Уважаемые господа, Я сильно вас беспокою. Я должен сказать, что я врач. И отношу себя к самому простому слою людей. Я из очень простой семьи, и мне 70 лет. Я всю жизнь прожил в Томске, в Забайкалье, на Урале, в городе Краснотуринске, в Верхневинске. И вот сейчас живу в Вильнюсе. И вот в России всего три слоя населения. Вверху слой высокоинтеллектуальных мошенников. Внизу слой низкоинтеллектуальных мошенников. А посередине простые люди.
Как вы считаете, Елена Георгиевна, должны ли жители независимой Литвы быть благодарны Андрею Дмитриевичу?
Ну, вы знаете, вот перед вопросом радиослушателя этим последним, один из наших участников сегодняшнего разговора говорил вещи, с которыми я не совсем согласна. Мне кажется, что далеко не весь народ занят мобильными телефонами, как провести праздники и прочее. Расслоение общества очень большое, и очень много людей, то есть большинство, заняты просто выживанием. И когда мне говорят, что мы ничем не отличаемся от других стран, то сразу приходят на ум наши выборы. Это же сплошной обман. И вот заявление сегодняшнее Буковского и других, мне кажется, очень важным в этом плане. Я совершенно согласна, что выборы были не, дело даже не в том, что подтасованы, а проведены, организованы таким образом, чтобы оппозиция не имела платформы. И это даже не сами выборы, а предыдущая работа по изменению законодательства. У нас ужасное законодательство. И вот тут я хочу сказать несколько слов в защиту тех партий, которые у нас считаются либерально-демократическими и прочими. Ну вот, так сказать, если по лидерам, то Немцов, Рыжков, там Явлинский. Если по названиям партии, то Яблоко, СПС и так далее. Дело в том, что запретив предвыборные блоки, таким образом власть предусмотрела, что объединения оппозиции не будет. Потому что так, столь разные партии, как СПС и Яблоко, не могут объединиться как партии. Это совершенно разные концы партийного спектра. А как Народный фронт, как фронт борьбы за честные выборы, должны были и могли бы объединиться все, включая КПСС и лимоновцев и прочих. Но этой возможности народ был лишен. И уже по одному этому, потому какие законы о выборах новые, о 7% барьере я не должна упомянуть, о том, что только партийные списки голосуются, все это лишило людей реальных выборов. И когда мы говорим, что фактически Дума нелегитимна, это абсолютно точно. И чего стоит, например, то, что 100 человек из правящей партии отказались от своих мандатов, то есть они даже не были в списках представлены избирателям.
Вот у нас в студии Аркадий Мурашов, ветеран демократического движения. Как вы считаете, имели ли демократические партии в составе блока шанс пройти в Думу?
Ну, я вот здесь не совсем согласен, что ли, с Еленой Георгиевной. Я понимаю логику развития предвыборного законодательства. И мне оно не кажется ужасным. Мне кажется, наоборот, логичным, и оно в некотором смысле стало более совершенным. Вот отсутствие блоков. Это было сделано специально, это как бы тест на профпригодность. Если вы не можете договориться между собой, то вам вообще нечего делать в политике и в парламенте. Только тот, кто может как бы наступить на горло собственной песни, прийти к компромиссу, договориться, выполнить эти договоренности, тогда как бы ему вообще, ну, грубо говоря, наркоману давать водительские права, это ты рискуешь так, тем, что, вообще говоря, люди будут безвинно задавлены. Здесь, в угоду, когда люди излишне амбициозные, не могут от этого отречься, там СПС, Яблоко, там не такие большие различия. Там очень много личного и наносного. Я говорю это как изнутри, участник всего этого. Поэтому я, например, поддерживал новацию о том, чтобы запретить предвыборные блоки. Если вы не способны объединиться в партию, вам, в общем-то, нечего делать и в парламенте. Потом, что касается мажоритарных округов. 4 – это пятая дума, 4 парламента. Я хочу сказать, что депутаты от мажоритарных округов – это был очень коррумпированный и тяжелый балласт, и, кстати говоря, очень удобный для власти. Это фракция «Новая региональная политика» в Первой Думе, это фракция, тоже как-то она называлась там во Второй Думе, но вот этот одномандатный балласт вот этот, он всегда был, он был политически неочерчен, расплывчат, безответственен в конечном итоге. И самые яркие депутаты всегда были, конечно, от партийных списков. Так? Выбор у избирателя реальный был. Избиратель мог голосовать за СПС, за Жириновского, за патриотов России, там было больше десятка или 10 партий, поэтому говорить о том, что были такие, которые вообще не ходили, там, среди моих, кстати говоря, многих друзей, очень разочарованных в СПС и Яблоке, кстати говоря, людей, которые многолетние избиратели, они в этом году не пошли голосовать, просто по причине того, что СПС фактически отреклось от правой идеологии и заняло непонятную, популистскую, безумную политику Яблока, которое сохранило лицо, но, в общем-то, как бы без шансов смотрелось и терять, так сказать, выходное время. Очень многим не захотелось просто идти, как бы разочарованно. Но 7%, вот уже вторые выборы, когда 7%, мы видим, что в нишу от 5 до 7% не попала ни одна партия уже второй раз. То есть, что 5%, что 7%, это никак бы не повлияло на результат выборов. Ну и потом, ну, я не знаю, мне, честно говоря, все равно 5 или 7%, и вообще говоря, видно, что это действительно так. Там плохие новации, это то, что касается... Ну, большего, что ли, произвола ЦИКа по отношению к избирателям. Хотя формально, например, все формальные параметры избирательных фондов, там, они существенно повышены по сравнению с прежним законодательством, где просто были какие-то смешные, несерьезные цифры. Все их, конечно, повсеместно нарушали, и все смотрели на это сквозь пальцы. Сейчас в этом смысле они все-таки, ну, как бы, более-менее реальные. На эти деньги, которые предусмотрены в законодательстве, можно провести полноценную избирательную кампанию. Поэтому я не соглашусь, что законодательство стало хуже. Мне кажется, наоборот, оно стало лучше. И, кстати говоря, вот тут, ведь партия власти рисковала. У нее было 300 с лишним депутатов в той Думе, но 62%, вот, которые она получила, этот результат был неочевиден. Для меня, например, он неожиданный. Я думаю, что даже если там и были подтасовки в эту сторону, ну, все равно Единая Россия, наверное, получила где-то под 50% там, и, может быть, 10% ей натянули. Но политически это все ничего не меняет. Но риск был, потому что вот этого мажоритарного балласта Дума теперь лишена. И я думаю, что политический процесс в ней пойдет примерно так же, как и в прошлой Думе. В этом смысле ничего не изменилось.
Глядя на сегодняшнюю политику, Валерия Новодворская выше ценит масштаб личности Андрея Сахарова.
Андрей Дмитриевич был, конечно, совершенно исключительным человеком. Он был наверху благополучия, принадлежал к истеблишменту. Вот с этой высоты, советской высоты, он поднялся фактически до ссылки. Андрей Дмитриевич, в принципе, инициировал диссидентское движение. Андрей Дмитриевич был наивен, как все хорошие люди. Сейчас, конечно, замены нет, потому что нет этого времени. Время уже ушло. Ну, а по святости, по чистоте, я не знаю, какого мавзолея достоин Андрей. Ну, как триумфальная арка, и под ней могила первого диссидента, чтобы все могли прийти поклониться.
Вопрос к Елене Георгиевне. Разделяете ли вы мнение о политической наивности Андрея Дмитриевича? А если разделяете, то нужна ли она сегодняшнему поколению политиков?
Потому что он был политически наивным. Более того, я думаю, что он был политическим прозорливцем. Совсем наоборот. И я совершенно не согласна с Мурашовым в оценке его новых избирательных, ну, этих новаций, которые введены были в закон о выборах. Совершенно не согласна.
Как вы считаете, нужна ли политическая какой-то степени наивность, даже несмотря на то, о чем вы сказали слово Аркадия Мурашова?
Ну, политическая... Я бы не сказал политическая наивность. Должна быть верность принципам, верность идеологии некой, верность как бы по правде. Причем при том, что идеологии, вообще говоря, могут различаться. И терпимый человек, вот, который готов отдать, так сказать, жизнь за убеждение другого человека, он должен согласиться и с фашистскими, и с иезуитскими, и с какими-то... с любыми убеждениями. Поэтому...
Убеждениями, не всегда это убеждение, иногда это...
Убеждения, ну, убеждения, они... Вначале было слово. Убеждение — это всегда только первое часть к реализации чего-то уже более существенного. Но за сами убеждения, думаете, они действительно бывают разные. Но, по крайней мере, отсутствие обмана важно. Вот чем собственно, вот СПС мне не нравилось в этой кампании? Что они решили обмануть избирателя. Они понимают, что вот если они честно пойдут на выборы с тем, что вот они считают, что они не наберут. Тогда они решили как бы обмануть. Но получилось хуже только для них, потому что они старого и верного избирателя потеряли, а нового все равно не приобрели. И вот эта вот попытка как бы обмана, вот она самая ужасная в политике. И в этом смысле, мне кажется, какой-нибудь Миронов там гораздо честнее. Там, или говорит, Путин — это вот наше все. И как бы и мне никакой идеологии не надо. Вот я во всем его поддерживаю. Ну, это простая, честная, прямая позиция. Ну и слава богу. А когда вот там Жириновский... Ну, не знаю, мне кажется, что это гораздо важнее. Сахаров был честным политиком, и Сахаров был абсолютно как бы последовательным. Поэтому, хотя мне кажется, что все-таки его, так сказать, основное вот значение такое, это все-таки его в первую очередь связано с Афганистаном. И мне кажется, что народное уважение к нему с этим связано, потому что афганская война была непопулярна. Но единственный человек в Советском Союзе нашелся, который открыто об этом сказал. Вот этот, мне кажется, гражданский подвиг, он вообще никогда не померкнет. И здесь Андрею Дмитриевичу равных нету. И более того, он за это, как известно, пострадал очень сильно. И вот мне кажется, что его все-таки главное, это историческое значение, оно вот в этом. Человек, который пошел против тоталитарной системы один в момент самого такого тяжелого кризиса афганского.
Бывший коллега, академик Сахаров по межрегиональной депутатской группе, профессор Юрий Афанасьев, дорожит нравственными исканиями Андрея Дмитриевича.
Сахаров был очень оригинальной фигурой. С учетом того, что главной его идеей было преодоление несовершенства мира, говорит о том, что все-таки это был не политик, это был мыслитель. И, наконец, кто его характеризует, это... постоянная озабоченность проблемами нравственности и морали, в том числе и в политике. Но этими проблемами может вот так, как думал Сахаров, и погружен был в эти проблемы, может думать только не политик. Поэтому искать среди политиков кого-то, кто был бы похож на Сахарова в интеллектуальном и нравственном смысле, мне кажется, очень трудно, потому что Сахаров не был политиком. Он был человеком, озабоченным попытками разрешить какие-то очень сложные проблемы и науки, и человеческого бытия. И он был погружен в этом смысле в себя самого.
Итак, подводя итог нашему разговору, Елена Георгиевна, как вам кажется, не возвращаются ли времена диссидентства и инакомыслия от мрачных застойных времен?
Да я давно говорю, что надо скоро будет садиться за Эрику, то есть в смысле за компьютер только. Дело в том, что режим, который сегодня существует в стране, все меньше и меньше оставляет пространство для выражения собственного общественного мнения. И вот чем больше сужается это пространство, тем больше возникает возможностей внутреннего, а потом и внешнего диссидентства, и в какой-то момент это может вылиться и в открытое насилие. Это очень страшно для страны.
Тот же вопрос Аркадия Мурашова. Видите ли вы возможность открытого насилия? Кстати, когда вы говорили про СПС, вряд ли можно считать обманом избирателей сломанные руки его руководителей в ходе марша несогласных в Санкт-Петербурге.
Не, ну, это другое дело совсем. Я сочувствую Леониду Яковлевичу за сломанные его руки, но речь сейчас не об этом. Речь все-таки о некой принципиальной концепции выборов, а то, что питерская милиция вела себя идиотским образом, так кто с этим спорит. Я хочу сказать вот чего вот в этой связи. Мне кажется, выражение собственной точки зрения, это вообще не, как бы здесь, режим здесь вообще ни при чем. Потому что, ну, сейчас вообще как-то смешно об этом говорить. Когда интернет наполнен блогами, где можно почитать вообще мнение каждого человека, и каждый человек как бы может создать себе сайт, и, ну вот, я не знаю, когда во время советской власти пишущие машинки на праздники изымали из лаборатории и опечатывали в сейфе первого отдела, но это как бы, копировально-множительная техника была под строгим наблюдением, и для того, чтобы размножить, там, я не знаю, листочек бумажки, надо было поставить визы в первом отделе у начальства, завизировать там, вот. Ну, как бы это понятно. Но сейчас говорить о том, что есть какие-то проблемы с выражением или доступом к любым точкам зрения, к любой информации, ну, просто смешно. Поэтому я, честно говоря, ну, не то что не боюсь, мне просто это представляется даже не актуальным.
Напоследок вопрос к Елене Георгиевне. Откуда вы сейчас черпаете информацию о происходящем в России?
Ну, компьютер.
Да? Я сам, мне, впрочем, телевизор не смотрю.
И «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
И это вот RTVI, как она, на которой «Эхо» вещает несколько часов в сутки.
И, конечно, «Радио Свобода». Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Сегодня в день памяти академика Сахарова о нем вспоминали вместе с его вдовой Еленой Георгиевной и с подвижником по работе межрегиональной депутатской группы Аркадием Мурашовым. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Кирилл и Кристина Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».